Мы откроем Евангелие от Матфея для того, чтобы нам сейчас обратиться к очередному тексту из этого Евангелия, которое мы исследуем вот уже на протяжении многих месяцев. Это очередная история, которую Матфей, евангелист Матфей, представляет нам с вами, рассказывает нам о том, чтобы для того, чтобы помочь нам увидеть немножечко ярче Иисуса Христа и реакцию на Него, что происходит вокруг Него, какие люди встречаются Ему, как они реагируют на Него, что происходит в результате этого диалога. Священное Писание написано для того, чтобы дать нам с вами способность иметь спасающую веру, во-первых, и, во-вторых, правильно жить. Священное Писание – это прожектор, это мощный луч света, который вскрывает наши уголки жизни, даже те, которые иногда мы не хотим, чтобы были вскрыты. Вскрывает для того, чтобы помочь, прежде всего, нам самим увидеть их правильно, и для того, чтобы показать с точки зрения Божьей истины, каким образом наша жизнь должна быть устроена. И поэтому я хочу вас попросить сейчас, пожалуйста, настройте ваши сердца на том, чтобы это время было временем вашего личного диалога с Богом, вашего разговора с Ним, вашей встречи с Его Словом, вашего преклонения перед Ним. Иначе, если мы просто воспринимаем Слово Божие как информацию, она очень мало дает нам реальной практической пользы. Поэтому давайте молитвенно обратимся к этому тексту. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Составляющие великой веры». Это то, что касается абсолютно, касается каждого из нас, потому что вера – это один из самых важных элементов нашей жизни. Посмотрите, сколько текстов в Библии, которые ставят веру одним из таких глобальных пунктов христианского опыта. Это то, на чем, к чему сводится сущность христианства, сущность того, что значит быть верующим. Слово «верующий» оно и происходит от слова «вера». И мы сегодня попробуем прояснить и конкретизировать это понятие для того, чтобы оно стало близким для нас, чтобы оно стало жизненным, чтобы оно обратилось в реальность жизненную для каждого из нас. Послание к Ефесянам во 2 главе, 8 стих, апостол Павел говорит следующее: «Ибо благодатью вы спасены через веру». Заметьте, самый центр спасения, благодать спасающая, которая является сердцевиной жертвы Голгофской, сердцевиной Божьего плана спасения. Бог спасает людей, и Он делает это благодатью, ничем иным, только благодатью. И когда Он обращается, Павел говорит о благодати, он говорит, что инструмент, который может воспринять эту благодать, инструмент в человеке – это вера. И как я уже говорил, очень многих людей очень такое туманное понятие о том, что значит вера и каким образом вера практически может служить как инструмент. Римлянам 1 глава 17 стих написано: «Праведный верою жив будет». То есть это касается нашей с вами жизни, вашей жизни, моей жизни, жизни любого человека, который приходит к Богу, Бог ему говорит: «Праведный верою жив будет». Деяния апостолов, 16 глава. Апостолы проповедуют. Это один из многочисленных текстов, когда у них спрашивают, им задают вопрос, что делать, чтобы спастись. И получают ответ всегда один и тот же: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 9 главе, 23 стих, говорит: «Все возможно верующему». Заметьте огромный список этих текстов. И все тексты имеют своей сердцевиной веру, которая, посмотрите, она открывает нам благодать, она дает нам жизнь, праведный верою жив будет, она дает спасение, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И она открывает нам огромные возможности. Христос говорит: все возможно верующему. То есть это то, что нужно каждому из нас. Это то, что нельзя обойти, нельзя просто так проигнорировать. Нам точно нужно определить, что же это такое. И как вот это что-то иметь лично в нашей жизни, как овладеть им. Конкретно, практически, мы будем сегодня говорить о великой вере. И будем точно говорить о составляющих великой веры. Бог позаботился о том, чтобы дать нам все необходимое, чтобы эта вера могла быть частью нашей с вами жизни. Чтобы это не просто было в истории, не просто было в хороших рассказах, вот были люди веры, а чтобы это могло быть реальностью и практикой для нас с вами сегодня. Когда люди говорят о вере, чаще всего вспоминают текст из послания к Евреям, 11 глава, когда пытаются определить, дать определение, я, когда задаю людям вопрос, я сразу слышу этот ответ. Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Очень многие люди произносят эти слова, но, к сожалению, не так ясно дают себе отчет. Они не так ясно понимают, что же это за осуществление и что это за уверенность. И поэтому вокруг этого существует масса всяких спекуляций. Чаще всего представление о вере связано с какой-то мистикой, с какими-то, знаете, неконкретными, туманными представлениями, далекими от реальности. Ну, веришь, ну, веру Господи, верю Господи, помоги моему неверию. Ну, что-то вроде бы верующий, но, а вот сильное, ну, это особо какие-то люди не от мира сего. Поэтому у многих людей нет всего необходимого, чтобы иметь это практикой своей собственной жизни. Сегодня у нас есть возможность посмотреть историю веры, практическую историю веры одной женщины, которая подошла к Иисусу Христу и которая в результате своей беседы со Христом получила от Него очень замечательную характеристику. Иисус Христос, глядя на эту простую женщину, Он сказал о ней: «Велика вера твоя». И мы посмотрим, что это значит, «великая вера». Давайте сначала прочитаем этот текст и погрузимся в эту историю, попробуем представить себе, что происходило тогда в то время, для того, чтобы научиться тому, что Дух Святой заложил в эти слова для нас с вами. 15 глава Евангелия от Матфея мы читаем с 21 стиха и по 28. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же в ответ сказал: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Я бы хотел прежде всего сказать о том, что главным элементом этого текста является совсем не исцеление. Об исцелении Матфей уже говорил много и будет еще говорить. Кстати, в следующее собрание мы будем говорить о целом спектре разных исцелений, которые Иисус Христос сделал, но тоже они связаны немножко с другим оттенком, который представляет Матфей для того, чтобы нарисовать картинку Иисуса Христа. Центральным элементом этой истории является все то же отношение людей ко Христу. Если вы помните, последних несколько текстов мы останавливались на том, что люди на Христа реагируют по-разному. Мы говорили о том, каким образом на Христа реагировали фарисеи и книжники. Мы говорили о том, как на него реагировали люди в Капернауме, то есть люди в Назарете, то есть люди те, которые жили вместе со Христом, там, где он рос. Последние тексты фарисеи и книжники приходят для того, чтобы каким-то образом найти придирку, найти к чему придраться у Иисуса Христа. И помните, они обвиняют его в том, что его ученики едят неумытыми руками, то есть не совершают ритуального омовения. И после этого Иисус Христос, объясняя эту ситуацию ученикам, говорит: оставьте их, они слепые вожди слепых. И вот в контрасте всего этого Матфей показывает совершенно другую историю. Иисус Христос уходит. Он уходит в страны Тирские и Сидонские. Что это такое? Это расстояние несколько десятков километров, немножечко на север или чуть-чуть северо-западнее, туда ближе к берегу, куда Иисус Христос ушел для того, чтобы немножечко оставить вот эти соприкосновения с фарисеями, книжниками, с иудеями различного толка. Уходит в земли, которые известны были тем, что там в основном жили язычники или люди, которые смешались когда-то, иудеи с язычниками. Таким образом, эта женщина названа хананеянкой. То есть это, по всей видимости, одна из потомков тех хананеев, которые когда-то жили, их когда-то они выгнали полностью с земли, они смешались потом в результате всевозможных пленений, смешались с народом израильским. И вот так вот жили и продолжали жить. Иисус Христос уходит в эту местность, и вот здесь, в месте, в котором совсем бы не ожидать можно было веры, Иисус Христос встречает совершенно другое отношение. Мы сегодня посмотрим на этот контраст, братья и сестры. В этом контрасте каждый из нас может научиться. Вы сегодня можете научиться или нет. Вы сегодня можете обрести этот шаг, сделать следующий шаг к сильной вере. Или же просто получить знания, или вообще проспать, вообще ничего просто не услышать сегодня. Поэтому я бы хотел, чтобы мы могли увидеть эту картину, которая представлена нам на страницах этого замечательного Евангелия Матфея. Вы знаете, когда люди говорят о сильной вере или великой вере, они представляют самые разные вещи. Подумайте, что у вас возникает в сознании, когда вы слышите эту фразу «великая вера», «человек, имеющий великую веру». Чаще всего, как я уже упоминал, это связано с какими-то мистическими представлениями о том, что это что-то такое супердуховное, что-то такое замутненное, что такое непонятное. Это только специалистам известно, это только нужно иметь особый какой-то дар, особые какие-то, знаете, способности. Люди даже часто говорят так, это просто, не дано. Один человек имеет слух, имеет голос хороший, а другой не имеет. Так вот, люди представляют и о вере. Есть некоторые, были там пуритане, были реформаторы, были люди, которые стояли за свою веру. Была дана им сильная вера, а мы живем так, как-нибудь уже со своей верой, какая есть. Знаете, история с женщиной-хананьянкой показывает нам реальную сущность великой веры. И как я уже сказал, мы с вами сегодня реально можем научиться этому простому объяснению, которое представлено здесь нам Духом Святым через Евангелиста Матфея. Итак, составляющие великой веры. Первое, что мы видим здесь в этой истории, мы видим, что вера направлена к Богу. Это достаточно важный элемент. Когда люди говорят о вере, это не просто блуждающие где-то в эфире или в каком-то астральном пространстве блуждающий поиск души. Иногда люди так себе представляют. Это что-то такое необъяснимое стремление куда-то к святому, к доброму, к великому, к духовному. В самом деле, вера всегда начинается с ясно очерченного направления. Великая вера – это вера не в себя. Это вера не в свои способности. Это вера не в веру. Многие люди представляют себе веру как веру в веру. То есть я верю, что я верю. Самовнушение какое-то. Ничего подобного. Объектом великой веры всегда ясно и конкретно является Бог. Когда мы читаем эту историю, мы видим, что это история женщины, которая была устремлена к Богу. Заметьте, как она обращается к Иисусу Христу. Заметьте, что вся эта история очень сильно выделяет Иисуса Христа центральным элементом ее. С 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-кананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Вы не обращали внимания, как называют Иисуса Христа люди? Разные люди. Вам не приходилось анализировать, кто называет Христа Господи? Это очень существенный фактор. Дело в том, что когда эта женщина, хананьянка, которая была далеко от этого основного потока, она была не в храме, она не знала так закон, как знали фарисеи, она не имела так много практики религиозной, которая была у фарисеев, но она знала одну вещь. Она знала вот эту фразу, которая могла быть применима только к еврейскому мессии. Фраза «Господи, сын Давидов» – это не какая-то простая фраза. Это не какое-то легкое обращение, которое используют люди, религиозная какая-то, знаете, какой-то термин затрепанный. Абсолютно нет. Говоря эти слова «Господи, сын Давидов», эта женщина подчеркивала, она говорила всем, что она признает его Богом. Она пришла для того, чтобы встретиться с Богом. Она пришла для того, чтобы свою нужду, свое внимание, свое сердце сосредоточить на нем. Поэтому она обращается. Заметьте, фарисеи приходят, и они без конца задают ему вопросы. А руки как вы моете? А семена как вы собираете? А ходите вы как? А сколько проходите в субботу? А как ты думаешь по поводу налогов? А что ты думаешь по поводу римской власти? И совершенно другое отношение этой женщины. Совершенно. Она пришла не как критик для того, чтобы проанализировать новое религиозное учение. Она пришла к Богу. Она пришла встретиться с Богом здесь. Братья и сестры, огромное количество людей сегодня религиозны до мозга костей. Они забиты религиозностью. Но они не встречаются с Богом. Они приходят к служителям, они приходят к храмам, они приходят к религиозным мероприятиям, они приходят к политическому какому-то действию, но они разучились, никогда не умели, может быть, прийти к Богу. Вот почему не знают веры. Вот почему вера в самом начальном элементе, в самой первой ступени провалилась сразу. И все, дальше все уже построено. Дальше уже очень много всего. Но все человеческое. Вот такой тупик, в котором находятся фарисеи, которые мучатся, которые постоянно критикуют, которые постоянно видят, к чему придраться. У них семь пядей во лбу. Они грамотные. Но они, к сожалению, услышат слова Иисуса Христа: «Горе вам! Горе вам! Горе вам! Горе вам!» Эта женщина, встречающаяся с Богом, слышит оценку самого Божьего Сына. «Великая вера у тебя». Почему? Она приходит к Богу. Она приходит просто. Она приходит, признавая Его божественность, признавая Его статус, признавая Его право. В этом начало веры, братья и сестры. Вера начинается не с нас. Вера начинается даже не с наших нужд. Вера начинается с нашего предстояния перед Богом. Нельзя унаследовать веру от родителей. Нельзя даже получить веру, когда рядом с тобой человек верит. Он может вас ободрить верить. Но вы сами, вы лично должны встретиться с Богом для того, чтобы иметь великую веру. И он описывает ситуацию, одну из ситуаций, которая возникла между Иисусом Христом и фарисеями. Меня удивляет эта ситуация. Вот заметьте, как я уже сказал, что люди знали закон блестяще. Люди были религиозно активны, то есть они выполняли массу, великую массу разных правильных вещей. Посмотрите, что они делают. Они десятину дают, они молятся, они жертвы приносят. Это правильные все вещи. Это то, что нужно делать. Но заметьте, как они воспринимают Христа как кого угодно, но только не как Бога. Они постоянно приходят к Нему и постоянно задают один и тот же вопрос. А еще знамение? А еще доказательство? А как вот эту ситуацию объяснишь? Посмотрите. 10 глава Евангелия Иоанна, 24 стих. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Ну, объясни нам прямо. Если ты Христос, скажи нам прямо. Этим людям всегда чего-то не хватает. Вы знаете, они считают, что это их сила. Они считают, что это их достоинство, в этом их значимость. Поэтому они преследуют Христа, вроде бы понимая, что Он необычный человек, что Он необычный учитель. Они преследуют Его, они постоянно задают Ему одни и те же вопросы, знамений просят, доказательств просят, слов различных просят. Христос отвечает им, я сказал вам, и вы не верите. Он говорит, я уже говорил, дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, я говорил и я делал. И посмотрите дальше, но вы не верите. Ибо вы не из овец моих. Дальше продолжает. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной. Итак, первая составляющая, очень важная составляющая великой веры. Кто объект ее? Кто центральная точка? Кто действительно центр внимания? Кто тот, кто поглощает в себе все? Заметьте, люди, подобные женщине ханаанянке, которые имеют великую веру, они видят Иисуса Христа, они видят в нем Бога, они видят в нем того, за кем они следуют. Смотрите, Христос продолжает это же слово и делает этот контраст между фарисеями и говорит, посмотри на моих овец. Овцы мои слушаются голоса моего, 27 стих, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который больше всех дал, Отец, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Заметьте, он перечисляет, сколько благословений имеют те, кто воспринял его как Бога. Но посмотрите контраст опять. Посмотрите, какое несчастье у людей, которые не хотят его принять. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Вот трагедия. Люди близко со Христом, люди слышат Его, люди видят, что Он делает. Но они не хотят воспринимать Его как Бога. Человеку нужно перестать играть роль Бога. Ему нужно преклониться перед Богом. Ему нужно перестать пытаться демонстрировать, что Он умный, что Он может жить, что Он может просчитать, что он может разобраться, ему нужно просто признать, что есть тот, перед кем смолкают, дорогие мои, для того, чтобы получить благословение. Итак, первая составляющая, которую мы видим у женщины ханаанянки, она приходит к Иисусу Христу как к Богу. Великая вера начинается с признания великого Бога. Признавайте его просто. Наблюдайте за величием, за красотой природы. Наблюдайте за огромным количеством благословений, которые вы имеете каждый день, и признавайте его. Признавайте и попробуйте увидеть, что это он. Попробуйте посмотреть дальше, чем ваши просто какие-то житейские, бытовые вещи, бытовые элементы, с которыми вы сталкиваетесь. Восхищайтесь огромным количеством благословений его. Всеми теми милостями, которыми Он насыщает нас каждый день. Когда Он наполняет нас животворящим Словом. Когда Он продолжает нас миловать каждый Божий день. Итак, это первая точка. Не надо быть поглощенными собой. Нужно быть поглощенными Богом. Второе. Женщина не только приходит к Иисусу Христу, не только направлена к Богу. Настоящая вера, вера этой женщины-хананьянки, она преклоняется перед Богом. Посмотрите, она постоянно подчеркивает его господство. она не просто назвала его один раз «Господи, сын Давида». Посмотрите, пожалуйста, 21 стиха еще раз. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи!» Потом смотрите немножечко ниже, после того, когда Христос отвечает ей в 24 стихе, говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась и говорила: «Господи, помоги мне!» Каждый раз, когда она обращается к Нему, она всегда говорит: «Господи!» «Так, Господи!» 27 стих. Вы знаете, что фарисеи никогда, ни в одной ситуации, проверьте Библию, вы никогда не найдете, чтобы фарисеи назвали Христа Господом. Ни в одной ситуации. Иисуса Христа называли Господом только определенная категория людей. Далеко не все. Посмотрите, 8 глава Матфея, как называют фарисеи Иисуса Христа. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою“». 12 глава, 38 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть знамение“». Для них это было слишком унизительно назвать его Господом. Они ни в какой степени не могли это сделать. Причина – они не хотели преклониться перед Ним. Они готовы были воспринять Его как одного из известных учителей. Они готовы были признать Его талант. Они готовы были признать Его влиятельность. Но они никогда не готовы были признать себя зависимым от Него. Эта женщина это делает. Вы знаете, для апостолов преклонение перед Богом, признание Его господства и полного владычества было настолько важной частью их христианства, что они постоянно это подчеркивали. Это первое, о чем они говорили. Я хочу привести вам несколько приветственных слов из разных посланий, которые написаны разными апостолами, разными авторами Библии. Посмотрите, Павел пишет, Римлянам 1:1. Павел, и первое, что он упоминает, раб Иисуса Христа. И дальше же он говорит о всем остальном. То есть самый большой титул, который апостол Павел мог иметь в своей жизни, это то, что он раб Иисуса Христа, то, что Иисус Христос является его господином. Он признает его господство. Вот где великая вера, братья и сестры. Великая вера – это не в том, чтобы сесть в позу лотоса и медитировать. И где-то там в разных вот этих сверхдуховных теориях витать. Абсолютно нет. Великая вера – это признать его господство. Признать вот эту практическую реальность. И Павел этим дорожит. Посмотрите, Петр. Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Петр пришел к этому. Вот где великая вера. Иаков 1:1. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это не дежурные слова. Это не просто слова, которые произносят иногда в православных храмах: «раб Божий такой-то». Эти слова сказаны из глубины души. Эти слова написаны были как визитная карточка. Он обращается к людям, которым он будет передавать сейчас Божье Слово. И он хочет, чтобы они знали его как раба Иисуса Христа. Не как какого-то другого человека. Вот в чем великая вера. Заметьте, великая вера сильна или велика не личным достоинством, не положением в религиозном обществе, не достижениями, которые есть у нас, не степенью влиятельности нашей, не нашим знанием, уровнем познания всех религиозных вещей. Абсолютно нет. Великая вера, она сильна реальным преклонением перед Богом. Вы знаете, есть разные люди. Есть люди, которые популярны, которые мелькают перед глазами, которым удается создать свой имидж. Есть те, которые тихи, скромны. Разные есть люди. Но вы знаете, вот этот имидж не имеет ничего общего с силой, величиной и красотой веры, которую имеют люди. Потому что вера – это что-то, связанное с личным преклонением души каждого конкретного человека перед божественностью Иисуса Христа. Что мешает признавать господство Христа? Почему так много верующих людей, не признавших господство, так и не преклоняющихся перед Ним? Они живут, и они, нам приходится, служителям, приходится сталкиваться с разными людьми. Очень часто люди приходят и задают вопрос, ну что у меня не так? Ну я вот в церкви давно, много лет, я хожу регулярно, я все делаю, что нужно. И они не могут понять, почему у них кризисы, почему у них глубокие проблемы. Потому что у них очень слабо развито преклонение перед Богом. Потому что преклонение пред божественностью Иисуса Христа считается для них чем-то, ну, тем, что отдельные личности могут иметь. Это, ну, особо там какие-то духовные братья. Вот они, у них там сильная вера, у них, они там знают, что они делают. А мы простые смертные, мы просто живем, иногда в собрание ходим. Ну, иногда что-то слушаем. Ну, не до такой же степени, чтобы позволить то, чему мы что мы слушаем, перестроить всю нашу жизнь. Изменить все наши ценности, иначе это, ну, фанатизм какой-то. Вот в этом проблема. В этом проблема, что для многих людей жизнь и вера движутся двумя разными параллелями. Двумя плоскостями, очень редко пересекающимися друг с другом. Очень редко. Мешает признать господство Иисуса Христа, это различные формы нашего самолюбия. Самые разные. У разных людей разные формы, у некоторых удовольствие, у некоторых слава, у некоторых деньги, у некоторых богатство, влияние и так далее. Посмотрите, женщина-хананьянка, она буквально кланяется Христу. 15:25. Она, подойдя, кланяясь Ему, кланялась Ему и говорила. Она не смотрела на людей, она не смотрела на то, что она хананьянка. Она не смотрела на то, что она женщина, она не смотрела на то, что это очень великий, очень важный и очень действительно признанный учитель. Она знала, что это Мессия, которого тысячелетиями ждали. И она идет и становится на колени перед Ним. Заметьте, она соглашается с Ним даже тогда, она признает ее господство, даже тогда, когда она хочет возразить. Вот посмотрите, искусство правильно возражать. Посмотрите, 27 стих, она сказала, так, Господи. То есть, когда Христос говорит ей, ну, это нехорошо будет, если я возьму хлеб у детей и брошу псам. Обидные слова сказаны. И заметьте, она очень ясно говорит, она говорит, так, Господи. Она соглашается с Его господством, она преклоняется, и даже когда она возражает, она это делает, преклоняясь перед Ним. Она делает из состояния преклонения перед Ним, говорит, ну и псы едят крохи, которые падают со стола. Итак, проблема фарисеев – это религия без преклонения сердца, это религия самоутверждения, это религия собственного достоинства. Они уверены в себе, они добиваются своего, они подтверждают свою значимость. Они не могут предстать нищими, слабыми, нуждающимися. Они только подходят с точки зрения достоинства и с точки зрения силы. Как мы уже говорили, нельзя сказать, что фарисеи были неверующими. Есть много людей верующих, написано, и бесы веруют и трепещут. Они знали, что Бог есть, они признавали божественное слово. Они не преклонялись перед Богом. У них не было спасающей веры. Итак, мы говорили уже о двух аспектах, которые представлены в этой замечательной истории. Мы говорили о том, что составляющая великой веры заключается в том, что она направлена к Богу, она преклоняется перед Богом. Кроме того, она ищет милости у Бога. Еще один важный элемент. Дело в том, что великая вера всегда апеллирует только к одному, к Божьей милости. По поводу этого много разных неправильных учений существует. Существует такое учение, известное как «слово веры». И это учение построено на следующем, что вера – это то, что человек может делать для того, чтобы, или может напрягать свой внутренний мир для того, чтобы визуализировать что-то, то есть что-то, чтобы появлялось в результате его концентрации, его усилий. Это конечно, оккультное явление, которых было очень много в разных-разных течениях, но на сегодняшний день есть много прохристианских или христианских движений, которые выдают себя за специалиста в этой сфере. Я хочу вам прочитать высказывание одного из учителей этого движения, Пол, или он потом переименовал себя, и теперь он Дэвид Йонги Чо, корейский пастор очень большой-большой корейской церкви. Он говорит следующее, посмотрите, послушайте. «Сначала представьте перед собой ясную цель. Затем нарисуйте в уме картинку желаемого, визуализируя успех. Потом вам нужно умственно высидеть желаемое, чтобы оно стало для вас существующей реальностью». Он ввел термин такой, incubate it into reality. Incubate, понимаете, да, вот когда курица высиживает яйца. То есть вот они говорят, что уже зачатие произошло у вас в уме, и вам нужно высидеть это, взрастить внутри себя таким образом, чтобы вы теперь начали верить в это. В конце концов, произвести желаемое на свет посредством творческой силы вашего слова. По-английски это звучит так. Speak it into existence through the creative power of the spoken word. Вот так люди представляют себе веру. Они так представляют себе сильную веру. Сильная вера в этой, с этой точки зрения, это значит вера в себя. Вера в свои возможности. Очень многие харизматические проповедники, разные проповедники, которые делают центром своей проповеди различные исцелительные шоу, они без конца людям объясняют, когда у них огромное количество людей, якобы получивших исцеление, они в конце концов снова возвращаются к той же самой болезни, и многие из них умирают, то им объясняют, у вас слабая вера. Вы не смогли высидеть в себе это зачатое исцеление, которое мы вам дали. У вас слабая вера. Для многих людей понятие вера – это вера в самого себя. Это вера в самовнушение, это вера в собственные возможности, вера в способность верить. В истории с женщиной-хананиянкой мы видим совершенно другую историю. Совершенно другая картина. Эта женщина верит совершенно не в себя. Единственное, что она может видеть перед собой – она может видеть единственную правильную точку, которую она может апеллировать. Она ясно понимает, что она абсолютно недостойна ничего. Она ясно понимает свою нищету, свою слабость, свою бедность, свою неспособность даже верить так, как верят фарисеи. Поэтому она приходит и говорит: «Милости прошу твоей». Посмотрите. И вот женщина-хананиянка, 22 стих, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи!» Она не говорила ему о власти, которая у нее якобы есть. Она не говорила ему о том, что вот она верит в то, что еще давно, что обязательно это случится. Она не пыталась им манипулировать. Она не пыталась командовать им. Она не пыталась давать ему приказы. Единственное, что она могла делать, положиться на его милость. Знаете, проблема религиозных людей в том, что они слишком много уповают на свои достоинства, когда они приходят к Богу. Когда вы приходите к Богу, когда вы просите Бога о чем-то, к чему вы апеллируете? Вот внутри себя проверьте вашу собственную мотивацию. На что вы полагаетесь? На ваш порядочный образ жизни? На ваши, может быть, усилия, которые вы делали? Я часто встречался с людьми, которые говорят, я им задаю вопрос: вот вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Они говорят: скажем, что я старался, я старалась. На что мы апеллируем? Фарисеи были такие люди, которые старались. Они апеллировали к своей собственной, знаете, значимости религиозной. Великая вера, братья и сестры, вера, забывшая о всех своих значимостях. Вера, которую мы видим у апостола Павла, которая почитает за ссор всю свою значимость. Вера, которая апеллирует только к одному, она апеллирует только к милости Божией. Посмотрите эту встречу, встречу фарисея и мытаря в храме, когда они пришли помолиться, и Иисус Христос объясняет, он говорит, он сравнивает эти два качества, он показывает, на что опирается один, а на что опирается другой. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. 18 глава Евангелия от Луки. Два человека пришли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя». И дальше перечисление своих великих достижений. «Я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, или те недалекие, которые не могут думать современно, или те, которые, ну, вот так вот спотыкаются, или те, которые не очень активны, или и так далее. Самые разные вещи, которые в нашем сознании, возможно, что мы их не произносим так открыто, как это делал фарисей. Но очень-очень даже вероятно, что где-то там в глубине души, если мы покопаемся, мы можем увидеть: «Господи, я прихожу к Тебе, потому что я старался сегодня. У меня, правда, не получается, но я, по крайней мере, старался, поэтому я могу к Тебе прийти». Он перечисляет: «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Это все хорошие вещи, и поститься это хорошо, и то, что он не грабитель, и не обидчик, и не прелюбодей, и не мытарь, это все очень хорошо. Плохо только, что он опирается на это. Плохо только, что когда он приходит перед Богом, у него сразу всплывают все свои собственные достоинства, и он их один за одним предъявляет. Когда вы приходите к Богу, на что вы опираетесь? Настоящая вера. Это вера, которая полагается только на милость Божию. Когда у человека есть хоть малейшая претензия на то, что Бог ему что-то должен, он уже не имеет веры. Эта вера сразу же становится бездейственной. Она нарушает субординацию, она нарушает реальность, она нарушает правильный подход к Богу вообще. Вера и самоуверенность – это два очень разных понятия. Многие люди, к сожалению, их путают. Они думают, что верующие люди мне как-то подходили. Мне подходили в церкви пару лет назад и говорили: вот была в той церкви, вот там пресвитер. Выходит так торжественно, так посмотрит на всех. А ты что там семенишь своими маленькими ножками? Вот это верующий, вот это он епископ. Он может сказать, он может вести себя, может подать себя. Вот это вера. У людей представление о вере как что-то такое внешнее, как что-то такое деланное. К сожалению. К великому сожалению. Человек, имеющий великую веру, как мы уже говорили, это человек, который знает, что он может прийти к Богу только на одном основании. Только просить, умолять Его о милости. Посмотрите, какое благословение получил мытарь. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Посмотрите, Иисус Христос говорит: «Сказываю вам, что сей пошел в дом оправданным». Здесь в русском языке слово «более», его нет в оригинале. «Сей пошел в дом оправданным, нежели тот». Фарисей провел религиозную церемонию, он упомянул все свои достоинства, он держал себя очень торжественно, и люди посмотрели на него и могли сказать: «Во, вот это видно, что человек действительно пришел в храм». А что это там? Бьет себя в грудь, глаз поднять не может, что-то там бормочет про себя. Христос говорит: «А этот пошел оправданным». Вот этот пошел, Божий, получил Божье благословение. Братья и сестры, я не против порядочности. Я не против того, чтобы здесь все хорошо выглядело. Чтобы мы заходили правильно и выходили правильно. Но я очень против того, чтобы это стало основой нашей с вами веры. Чтобы это стало сутью того, чем мы живем. Это не нужно. Это не имеет никакого смысла, а точнее, имеет отрицательный, негативный, вредный смысл, если это становится жизнью. Очень интересно. Мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. Вы знаете, когда апостол учил о том, как достойно участвовать в вечере, Вы не помните, что он говорит, что достойно участия в вечере может быть только в одном случае, только когда мы осознаем свое недостоинство. Как это не парадоксально звучит. Помните, он говорит, если бы судили сами себя. Он говорит, если вы приходите к столу Господнему, и вы не судите сами себя, недостойны. Если же приходите в трепете и судите сами себя, и видите свое недостоинство, тогда достойны. Тогда я даю вам достоинство. Потому что оно не у вас его нет, и никогда быть не может. Итак, великая вера. Обращайтесь к истинному Богу. Преклоняйте колени перед Ним. Ищите милости Его. Четвертый элемент, четвертая составляющая великой веры. Великая вера смиряется перед Богом. Попробуйте поставить себя на место этой женщины. Представьте, визуализируйте, как Йонг Гичо говорит. Представьте мысленно вот эту картину, представьте этих людей, представьте эти обстоятельства, и представьте эту женщину, бедная, несчастная, просящая помощи, и посмотрите, с каким отношением она встречается. Очень интересно. Она встретилась достаточно с резкой оценкой себя. У нее было очень много причин обидеться и уйти. Очень много причин подчеркнуть свое достоинство. Но я понимаю, что я женщина. Но я понимаю, что хананьянка, ну собакой обозвать. При людях. А еще и кто? А еще и учитель. А еще и тот, кто выдает себя за Мессию. А я-то думала. Огромное количество разных вещей, которые могут появляться в сознании человека в подобной ситуации. Посмотрите. Посмотрите факты, которые могли быть восприняты этой женщиной как причина для обиды. Во-первых, Христос медлит с ответом. 23 стих. Она говорит в 22-м, помилуй меня, Господи, сын Давидов. Смотри, она правильно подходит. Она признает его божественность. Она преклоняется перед ним. Помилуй меня, Господи, сын. Все правильно сказала. Дочь моя жестоко беснуется, объяснила свою великую нужду. А он что? Не отвечает ни слова. Вот вспомните, как вы делаете какое-то дело в церкви или сами предстоите перед Богом, и вам кто-то мешает. Вас кто-то не слушает. И вот здесь сразу праведный гнев. Ну я же не просто так чем-то занимаюсь, какой-то мелочью. Я же духовной работой занимаюсь. Вот здесь сразу все это вскипает, все это поднимается в нас. Второе, ученики прогоняют ее. Вот эти слова «отпусти ее», потому что она кричит за нами, ученики, которые говорят, они означают не то, что они просят «дай ей». Они не подчеркивают, им все равно, даст он ей или не даст. Слово «отпусти ее» – это «пусть она отстанет», буквально если перевести. «Она нам надоела». Еще одно обстоятельство. Ученики, вот и вся его братья здесь. Он хороший, братья тоже. Христос говорит, что она не имеет юридического права на то, чтобы получить исцеление. Смотрите, 24 стих. Он же сказал ей в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Это правильно. Он был послан как мессия к народу своему. Последнее. Христос говорит, что она не имеет морального права на его помощь. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Очень интересно. Заметьте, сколько вот этих фактов, когда эта женщина подошла к Иисусу Христу, и когда Он говорит ей одно, второе, третье, четвертое, вместо того, чтобы уйти с обидой, вместо того, чтобы сделать вид, что ее не поняли, вместо того, чтобы в гордом одиночестве пойти к своей дочери и говорить, будем искать других учителей или других исцелителей, других методов. Она знает, что она пришла к Богу. Для нее то, что она пришла к Богу, были не просто слова, и она готова услышать от Него что угодно. Она знала, что он может сказать только правду. Она знала, что из его уст она должна слышать все. В его время, с его интенсивностью, в его последовательности. Это смирение. Это реальное смирение. Великая вера умеет перешагнуть через мнение о себе. Это то, что нам мешает, братья и сестры, быть людьми с великой верой. Это то, что нам мешает прислушаться к тем людям, которые говорят правильные вещи. Мы очень часто отметаем просто все вокруг, просто так, потому что мы не хотим смириться. Мы не хотим слушать, мы не хотим открыть себя, мы не хотим признать свою несостоятельность. Вы помните, как Нейман пришел к Елисею? И он чуть было не потерял исцеление. Он болел проказой. Это не просто так, что у него, знаете, там насморк был. Или там, ну, какая-то болезнь такая, которая есть или нет. Ну, неплохо было бы исцелиться, но ну, не исцелюсь, но ничего. Проказа – это значит изоляция и смерть. И вот он пришел к Елисею. И единственная причина, почему он хотел уйти, хлопнув дверью, была в том, что он почувствовал себя униженным. Был рядом с благословением. Он представлял себя так, что он военачальник такого государственного масштаба, что к нему должны бы относиться с уважением, и, естественно, он ожидал определенную реакцию. Посмотрите, с чем он столкнулся. 4 Царств, 5 глава, 9 стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, остановился у входа в дом Елисеев». И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Вот смотрите, у этого человека хватило веры, чтобы послушаться девочку. Помните, почему он приехал сюда, в Израиль? Потому что маленькая девочка сказала, что там есть пророк, который может исцелять. У него хватило веры собрать караван, преодолеть большой путь, приехать к царю туда, предъявить ему претензии, потом царь его перенаправил туда, где живет Елисей. В конце концов, он пришел же к дому Елисея, но этого он вынести не мог. Когда он услышал такую вещь, что нужно, что Елисей даже не вышел, он даже диагноз не поставил, он даже не посмотрел на меня, мог бы, ну, немножечко больше внимания проявить. 11 стих. «И разгневался Нейман. И пошел и сказал, вот я думал, у него есть представление, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана, это ничего общего не имеет с этим детским движением, и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве не мог бы я омыться в них и очиститься, и обратился, и удалился во гневе?» Вот это финт. Пришел человек, болеет, умирает, его скоро выселят за деревню, за город, будет умирать там, скрепсти себя этими черепками. Причина, почему он хлопает дверью и уходит, а я-то думал, а как ко мне отнеслись? А я представлял себе, как Бог должен действовать. Сколько, братья и сестры, в нашей жизни подобных ситуаций, когда мы лишаем себя благословения только потому, что наша гордость требует определенного отношения, требует определенных подходов, требует определенных извинений, требует определенных взглядов. А мы-то думали, мы нарисовали себе в сознании, смотрите, и обратился, и удалился во гневе. Он ушел. Он проделал весь этот путь, и он ушел. Он был рядом со своим исцелением. Только нашлись люди, рабы его, которые рядом были, которые подошли к нему и говорят, ну ты что, в своем уме, что ли? Ну, посмотри, ради чего ты вот это все делаешь? 13 стих, и подошли рабы его, и говорили ему, сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, не сделал ли бы ты этого? Сделал бы, готов бы, Золотом, сказали, несколько мешков дал бы. Завоевать там какой-то народ завоевал бы. Специалист был в этой сфере. Но смириться? О нет. Это сильнее, чем я рассчитываю. А тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист», и пошел он. Я представляю вот эту сдутую гордость. Представляю его до того возмущенного, кипящего, гневающегося на этого пророка. И потом склонившегося, смиренного, осунувшегося, бредущего в Иордан. Вы знаете, братья и сестры, вот великая вера – это просто. Великая вера – это не что-то гигантское такое в нашем представлении. Это просто вот так, как этот человек. Окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вы знаете, когда Христос обращался к женщине вот таким образом, он делал это не потому, что он любил, что он испытывает удовольствие подчеркивать недостатки людей. Он это делает для того, чтобы помочь ей прежде всего упражнять ее веру. И Бог часто нам с вами допускает ситуации, чтобы нам нужно было проявлять нашу веру. Во-первых. Во-вторых, он это делает для того, чтобы продемонстрировать ученикам, которые его окружали, качество великой веры. Он специально устраивает такую ситуацию для того, чтобы эта женщина проявила вот эти блестящие действия. Итак, качество великой веры. Еще один блок великой веры – это смирение. И самое последнее, что мы видим здесь в этом тексте, о чем хотелось бы нам, мне хотелось бы помолиться вместе с вами, это вера находит решение у Бога. Это вера настойчивая. Это вера, которая не уходит тогда, когда ее не замечают. Это вера, которая не обижается тогда, когда обидное говорят. Это вера, которая продолжает достигать цель. Она продолжает, это терпеливая настойчивость. Заметьте, если у нас есть направление, направленность к Богу, если у нас есть преклонение перед Богом, если мы ищем Его милости, если мы смиряемся перед Ним, вот тогда нам нужно быть настойчивыми. Вот тогда мы имеем все необходимое для того, чтобы быть настойчивыми. Заметьте, как она блестяще говорит здесь. Она подходит один раз, помилуй меня, Господи, 22 стих. Ученики отгоняют ее, они говорят, она кричит за нами, отпусти ее, прогони ее. Он в ответ говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она кланяется, подходит и говорит, Господи, помоги мне. Дальше он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она отвечает, так, Господи, но и псы едят. И нет крохи. Я не рассчитываю на что-то великое. Крохи хотя бы. Крохи твоей милости. Смотрите, тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась женщина в тот час. Находит же решение у Бога. Что это значит практически для нас? Во-первых, будьте терпеливы в молитве. Когда вы молитесь Богу, когда вы просите Его о чем-то, будьте терпеливы. Будьте терпеливы, несмотря на то, что вам кажется, что Он вас не замечает. Он видит вас, и Он знает, почему Он медлит. Так как Иисус Христос не обращал как бы внимания на нее, Он знает, почему Он это делает. Будьте терпеливы тогда, когда вы, может быть, очень долго просите, и кто-то вас сбивает, кто-то говорит, ну, есть ли смысл? Скажите, как много вы молитесь о своих родных и близких? Скажите, как долго и регулярно объектом вашей молитвы являются служители в церкви нашей? Благословение молодежи, развитие церкви, народ, среди которого мы живем, миссионерская работа, которая происходит. Насколько это стало для нас вот этим объектом нашего желания, объектом, который мы приносим к Богу в молитве. Вы помните, как Даниил в течение многих лет регулярно молился о своей стране? Многие годы. И даже тогда, когда ему запрещали молиться, и даже тогда, когда это стоило ему жизни, он продолжал молитвенно склоняться перед Богом. Почему? Потому что он был терпелив в молитве. Для многих и многих из нас, честно сказать, неизвестный опыт этой терпеливой, долгосрочной, непрестанной, постоянной молитвы. Хотя Священное Писание очень много говорит об этом. И не только будьте терпеливы и постоянны в молитве, представляйте свои желания Богу. Вы знаете, это нормально представлять свои желания к Богу. Некоторые люди представляют так, что христианство – это когда человек становясь рабом Иисуса Христа, он становится зомби каким-то. Ну, написано, отвергни себя, поэтому все, больше перестань хотеть. Вот, теперь делай то, что не хочешь. Так люди представляют себе, некоторые люди, христианство с господством Иисуса Христа. В самом деле не так. В самом деле, когда мы приходим к Иисусу Христу, Христос исправляет одну из самых больших ошибок, которая в системном, так скажем, системный сбой в человечестве. Человек с Эдемского сада, с момента грехопадения, попал в проблему, он имеет неправильные желания. Вот представьте себе детей в семье. Вот они растут, да? Они могут расти по-разному. Иногда родители могут воспитать ребенка, привить ему вкус к искусству, чтобы ему нравилась хорошая музыка. Могут привить ему благородные привычки, чтобы ему нравилось следить за собой, чтобы он был чистый и опрятный. Ему нравится, он хочет ходить чисто. Речь не идет о том, что его заставляют, он просто хочет так ходить. Его приучили к этому, научили, воспитали так. Есть другие семьи, есть другие люди. Тоже дети выросли, им хочется. Зашел один носок в одну сторону, другой носок в другую сторону. Музыка, не поймешь какая, гремит, потом папа и мама за голову хватаются и говорят, в кого он удался. Тоже желание. Желание угождать своей похоти. Желание воровать. Желание алкоголь, наркотики употреблять. Тоже желание. Когда мы приходим к Иисусу Христу, и Иисус Христос не делает нас людьми без желаний. Иисус Христос делает нас людьми с правильными желаниями. Вот почему мы можем, и мы даже должны открывать свои желания. И мы должны терпеливо и настойчиво приносить их к Богу и просить у Бога. Это очень важное обстоятельство. Вы знаете, что ад – это место неудовлетворенных желаний. Это место неправильных желаний, которые никогда не удовлетворятся. Рай, небеса – это место, где люди Божии смогут удовлетворить все свои желания в Боге. Они наполняются, они напаяются Богом и общением с Иисусом Христом. Как я уже говорил, что когда человек приходит ко Христу, он учится восхищаться им. Он учится подражать ему, он учится характеру Иисуса Христа. И поэтому он может обрести эту способность. Филиппийцам 4 глава, 4 стих написано. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Заметьте, состояние пред Богом описывается сначала. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением, что открывайте свои желания пред Богом. It's okay. Это нормально иметь желание. Нужно только иметь правильное положение пред Богом. Тогда это правильное желание будет. И тогда Иисус Христос говорит, 15 глава Евангелия Иоанна, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». Вот в чем радость христианства, вот в чем блаженство людей, пришедших к Иисусу Христу и следующих за Ним, и знающих Иисуса Христа. Пребывание во Христе, пребывание в Его Слове, это позволяет нам иметь правильные желания. Итак, когда люди обращаются к истинному Богу, когда они преклоняются перед Ним, когда они ищут Его милости, когда они просят в искреннем смирении, когда они просят терпеливо, Бог отвечает на просьбы таких людей, братья и сестры. История с женщиной-хананеянкой, она показывает нам, что Бог отвечает. Бог силен действовать, и Он действует. Он действительно действует. Наша задача – научиться действительно по-настоящему приходить к Нему так, чтобы это была великая вера. Каким образом характеризуются ваши отношения с Богом? Как вы приходите к Нему? Как вы опишете вашу веру? Задайте, пожалуйста, себе сейчас этот вопрос и в свете того, о чем мы говорили. Попробуйте проанализировать себя. Я очень прошу вас, когда вы уйдете домой, после того, когда мы совершим вечер, когда вы придете и будете общаться за обеденным столом сегодня с кем-то, поговорите, пожалуйста, об этом. Поговорите, каким образом ваша вера может стать великой верой.